Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет». Автор – крестьянин Угличского уезда Ярославской губернии Григорий Филатович Кругов. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Читателю. Читатель, будь почистоплотней, листов у книги не морай, читай как можно аккуратней, углов нигде не загибай. И вообще, прошу внимание на все серьезно обращать, не налегать на книгу локтем и переплет не обивать, не рвать поверхностной обложки, читая пальцем не водить, и на полях карандашами не писать и не чертить. Григорий Филатович Кругов. Самоучка-крестьянин Григорий Филатович Кругов. «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет. Автобиография в подлинной рукописи. Век пережить, не поле перейти. Русская пословица. Начато 1918 года, кончено 1923 года. Деревня Ямышовка Угличского уезда Ярославской губернии. От автора. Не раз уж мне хотелось о жизни рассказать, но все ж не мог надумать я, как лучше написать, стихами или прозой. И вот, мои друзья, беру перо, и песнями писать решаюсь я. Быть может, недостаточки в них какие есть. Что ж делать, мои милые, советую прочесть. Убогая поэзия, и в ней отделки нет, видны шероховатости, но я ведь не поэт, а просто малограмотный, несведущий мужик, а с мужика, читатели, и спрос-то невелик. Поэтому прошу я вас за все меня простить, не взвешивать слова мои и строго не судить. Крестьянин Григорий Филатович Кругов. Песня первая. Ты слети, родная муза, сядь со мною, и мы вдвоем о печальной моей жизни, что припомним, пропоем. Я возьму перо, бумагу, ты на лире заиграй, про судьбину мою злую, как умеешь, передай. Не весьма легка задача жизнь стихами описать, но, однако ж, на удачу я попробую начать. Ни дворянского я рода, ни бобыль, ни измещан. Ярославской я губернии и сословия крестьян. Звать меня Григорий Кругов, в сельской церкви я крещен и в метрическую книгу с этим именем внесен. Мой отец, Филат Андреевич, в тот родился период, когда были крепостными все крестьяне у господ, когда жили незавиднее, чем под игом у татар, выходили летом в поле и работали на бар, когда в розницу и оптом баб, и девок, и парней продавали и меняли на легавых кобелей, когда связанных венчали в храме Божьем невест и за правду угоняли из своих родимых мест в края дальние Сибири для несения креста и пороли на конюшнях в три ременные кнута. Но отец мой это бремя мало в жизни испытал, потому что в это время был неопытен и мал. Те оковы унижения пали манием царя, когда только наступала его юности заря. 20 годов женился он на матери моей, и весь век любя трудился на полях, родимых с ней. Он косулею тяжелой обрабатывал поля, но давала мало пользы наша тощая земля. Мать мою Матрёной звали, а отца ее Петром, а на батюшке постарше 2 годами или 3, хорошо не помню, право, извините, господа, время сбило меня с толку, ну да, это не беда. Из семьи она крестьянской, и не знатен ее род, предки были крепостными Шереметьевых господ, из деревни Степанцовой она батюшкой взята и для жизни приведена в наши бедные места. Когда Турция шумела и командовал осман, когда русские сражались за обиженных славян в красных фесках с басурманом в Задунайском краю, на высоких на Балканах, проливая кровь свою, в ту тяжелую годину, в ночь, когда метель была, меня матушка родная без сорочки родила, спеленала, положила в колыбель меня потом, «Спи, дитя мое», — сказала, осенив меня крестом. Я не помню это время и не мог бы описать, если бы мне об этом после не рассказывала мать. Нас у матери в то время было 4 в живых — Александра, Евдокия и Василий. Кроме их, я, 4-й, Гремыка, уродился в час лихой, жить и плакаться на долю до могилы роковой. Рано стал себя я помнить, 5 или 6, и осталось это время на всю жизнь мне в памяти. Никогда я не забуду беззаботных детских дней и старушки посиделой, доброй бабушки моей, деда старого Андрея с трубкой глиняной в зубах, синей клетчатой рубахе, в крышениновых штанах. Купит дед, бывало, пряник на базаре иногда, принесет домой и крикнет: «Эй, Гришуха! Подь сюда, поцелуй-ка меня, деда», — скажет он полушутя. «Я принес тебе гостинец, кушай, милое дитя. Да Андрея деда помни, когда вырастешь большой. Вспоминай меня в молитвах, как умру, за упокой». А про бабку Катерину я одно могу сказать, что такой старушке доброй и на свете не сыскать. Всех соседних ребятишек бабка вкруг себя сберет, на лужайке их усадит, короху им нарвет, и начнет, бывало, сказки им рассказывать она, и о том, как люди жили в крепостные времена, как вожатые водили по деревне медведей, заставляли кувыркаться, пересмеивать людей, как на барщине ленятся яровые бабы жать, как горох ребята ходят у соседа воровать, где коль сухо, там на брюхо, и тихохонько ползком, а мокрот так на коленках или в запуски бегом, как с работы без оглядки бабы полем прямиком из господского удела удирают босиком. Да и мало ли что было в старину при господах, и о всем бывало бабка объясняла на словах. Говорила не однажды про свое житье-бытье, как за дедушку Андрея замуж выдали ее. Деду было слишком 20, ей всего 13 лет, но по барскому приказу поженился на ней дед. А когда идти настало время в спальню с женихом, бабка, девственность жалея, вся объятая стыдом, не пошла на ложе с дедом, а сбежала и в ларе, в неописанном испуге, скрылась чуть-то на дворе. Но Андрей нашел супругу и увел ее с собой, говоря: «В ларе не место, ты моя. И спи со мной». Долго бабушка привыкнуть к новой жизни не могла, и немало слез горючих втихомолку пролила. Дед немножко был крутенек, а она смирна, тиха и добра ко всем не в меру. Как прожить тут без греха? Уж, конечно, ссоры были между дедушкой и ей, но, однако ж, они жили не смеша ничем людей. Всех детей у бабки было, сыновей 5 человек, но из них жестокий барин одного плетьми засек, а другого искусала свора борзых кобелей, и малютка в муках умер на руках, лежа у ней. 2 старшие скончались, сидя в яме из земли, за проступок, что работать к господину не пошли, а напившись до пьяна пролежали целый день, чем и выказали к делу нерадение и лень. И за это пьянство барин арест выдумал такой, что ушли они навеки от мучений на спокой. Из пяти сынов остался только батюшка один. Под счастливую звездою знать родился этот сын. Удивляюсь, как все это бабка вынести могла. Только вера одна в Бога ей терпение дала. Да, жилось ужасно плохо, добавляла нам она. Уж по делу назывались крепостные времена. Вы не знаете их, детки, и не можете понять. Да не дай Господь об этом никому и услыхать. За рассказы мою бабку называли той порой то забавницей детской, то печальницей мирской. «Хорошо тебе, старуха», — говорили бабы ей, — «будет там в загробной жизни за привет к себе детей». «Дети — ангельские души», — говорит Писанье нам, — «и молитва их доходная постоянно к небесам. Они Господа умолят, много лучше нас самих. Сам Христос, Спаситель мира, возлюбил при жизни их». «Эх, родные», — скажет бабка, — «что ж я сделала добра? Что им сказку-то сказала? Или гороху-то дала? Так уж тут не очень много добродетелей, видать. Дети глупы, любят ласку. Как же их не приласкать?»
Баю-баю-байки, матери-китайки, отцу кумачу, брату ластовицу, а сестрице рукавицы на конопленой костице, чулки с выпусками. Баю-бай, баю-бай.
Для меня старушка-бабка добрым гением была, от опасностей хранила, утешала, чем могла, кукол глиняных лепила, кур, цыплят и петушков за собой в лес водила для сбирания грибов. Клала их она в корзинку и аукалась со мной, и я ей поддельным басом откликался, как большой. Отойдешь за куст, бывало, и березовик найдешь, и тотчас к тому уж месту свою бабушку зовешь. «Баба, баба, Катерина, поскорей сюда иди, я нашел такое грибище, погляди-ка, погляди». И она ко мне подходит, хвалит глупого меня, по головке меня гладит, ты, мол, умник у меня. «Баба Катя, взглядь, какие мухоморы-то стоят, я возьму?» «Не надо, милый, их не жарят, не варят. Это вредные поганки мухоморами зовут. Их за то, что яд содержат, оттого и мухи мрут». И когда гнездо синички вдруг нечаянно найдешь, «Взглянь-ка, бабушка, яички!» А она в ответ: «Не трожь! Грех зарить гнездо у птички. Птичка тоже хочет жить и из крошечных яичек малых деток выводить. Все творение Господне, все Господь любить велит. И не даст тому он счастья, кто гнездо у птиц зарит». И я с трепетом боязни речи бабушки внимал, и яички осторожно все в гнездо обратно клал. Наберем грибов в корзину и домой их принесем. Мать родная нам нажарит и усадит за столом. Мы берем большие ложки, хлеба нету на столе. Старый весь давно доели, а на вина на земле еще в колосе, не сжато, но для нас уж все равно. Чем-нибудь набить желудок, потому что голодно. Точно лакомство какое, с аппетитом мы едим, незатейное, жаркое, еще в драку норовим. И нередко приходилось, что царапались в кровь за вареную картошку и за сладкую морковь. Наступает время жатвы. Бабка в поле заберет, и сестренок, и братишку на задвижку дом запрет. И расстелят одеяло нам на пожне у межи. А сама пойдет колосья подбирать зернистые ржи, помогала ставить в бабки моей матери снопы, а сама, кряхтя, вздыхая, еле двигает стопы. Слабовата сила стала, старость дряхлая пришла, лишь одна к труду привыкла, верх над дряхлостью брала. Я был очень любопытен. Мне хотелось все знать о природе и о Боге, но кто мог мне рассказать? Все неграмотными были, дед, и бабушка, и мать, и отец. Никто не знали ни читать и ни писать. Просветители плохие они были для меня, и не мог от них добиться никаких познаний я. Иногда, зимой холодной, я сидел и размышлял на печи с любимой бабкой и смотрел, как догорал луч пурпурного заката, озаряя склон небес. Мне казалось, что солнце скрылось прямо в ближний лес, и я спрашивал старушку: «Расскажи, бабуся, мне, кто же это небо красил? Аль горит оно в огне? Не в огне, родной, а это загорелась там заря. Как Господь ее устроил, объяснить не знаю я. Я слыхала, будто небо — это твердый потолок, а на нем пробиты дырки, и пылает огонек, он и светит нам на землю в виде солнца и луны, и премудрости Господней удивляться мы должны. Кто же там живет на небе? Души праведников там, Божья Матерь на престоле, во главе Спаситель сам, Херувимы, Серафимы, Бог Отец над ними вождь. Он на праведных и грешных посылает снег и дождь, своды неба голубые, укреплены на столбах, а земля-то вся родимый, на семи стоит китах, а киты-то в океане, океан-то на песках, а пески-то на кораллах, да на огненных горах, а те огненные горы на восьми висят ветрах, а те ветры буйны у архангела в руках, и так далее, нет ни края, ни конца. Это все дела, голубчик, Вседержителя Творца. Я молчал, слушал бабку и серьезно верил ей, и остались эти сказки навсегда в душе моей. Как-то ранней весною я набегался босой по проталинам и лужам и, дрожа, пришел домой. Лег на печку и накрылся с головою армякум и проспал под ним до утра небывалым крепким сном. А когда от сна проснулся, то почувствовал в себе жар и сильную ознобу, и кружение в голове. Поначалу я крепился, разгуляться все хотел, но ослаб и с ног свалился, дифтеритом заболел. Пролежал в постели ровно 18 суток я, и спасла меня от смерти только бабушка моя, потому что в дни болезни она ночи не спала, то мочила полотенце, то лекарство мне несла, то давала морс из клюквы или делала компресс, и я ожил и поднялся, все равно как бы воскрес. Своей жизнью я обязан доброй бабушке своей, да печальнице и родимой, милой матери моей. Ах, зачем же я не умер во дни детства своего? Чем как рыбе облет биться неизвестно для чего, чем нести всю ношу жизни и под тяжестью стонать, много лучше бы мне было во сырой земле лежать. Но шли годы за годами, развивался разум мой, я присматривался к жизни и знакомился с нуждой и молил по-детски небо не спослать нам благодать, чтобы хлебушка родился, чтобы нам не голодать.